и в Яндекс.Эфире.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы сегодня выходим в прямом эфире из московской студии в полном составе, который я вам с удовольствием представлю. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да. И наш сегодняшний гость, как вы слышали в анонсе, историк Олег Будницкий. Олег, мы рады вас видеть.
Да, добрый вечер.
Да, вот тот анонс, который прозвучал, как это называлось, рассекречивание материалов архива Второй мировой войны или документов Второй мировой войны. Я думаю, что мы чуть пошире сегодня будем об этом говорить. И надо будет, наверное, расшифровать эту тему. Это, конечно, связано в первую очередь с выступлением нашего президента, который пообещал там создать какой-то центр документации.
Да, он в своем послании сказал, что нужно создать... В послании Федеральному собранию, что нужно создать такой мегапортал, где будут выложены все абсолютно документы по истории войны, что наконец-то исключится возможность фальсификации и переписывания истории.
Да, вы можете активно поучаствовать в нашем разговоре с помощью СМС плюс 7985-970-45-45. Аккаунт вызван на Твиттере, хорошо известные вам адреса. И, как нам обещали, мы должны быть где-то там на Ютьюбе, по-моему, да? Угу. Ну, все у нас вот не активает, что все в порядке. Мы там есть. И таким образом, у вас все возможности, все ресурсы для участия в разговоре, уважаемые слушатели, тоже есть. Ну что, тогда начнем. Вы знаете, какой у меня первый вопрос? Он связан опять с пактом Молотова-Риббентропа. Это очень интересная вещь. В течение 70 там, лет, да, мы говорили, что его нет.
Да.
Мы его стеснялись. Да? Теперь его раскрыли.
Но не 70, поменьше, да.
Ну, поменьше, да. Теперь, значит, его раскрыли и говорят, вот, видите, как правильно поступал Сталин. Чем тогда вопрос, чем мы стеснялись? Может быть, нужно было вообще тогда сразу все это в 39-м году
раскрыть? Почему Сталин стеснялся того, чем теперь мы гордимся?
Виталий, основной вопрос, кто такие мы? Вот это на самом деле.
Ну, мы
да,
Россия.
Вот, мы Россия, потому до того мы были мы Советский Союз.
Ну да.
И мы Советский Союз крайне стеснялись этого документа. Я всегда студентам говорю, для меня в архивной революции самое удивительное, что этот документ хранили и сохранили. Самый вообще страшный документ для советской власти, для коммунистической идеологии. Так.
Да,
потом мы еще Советский Союз его денонсировали. И, в общем, всячески, так сказать, осуждали и так далее. Потом вдруг выяснилось, что это выдающееся достижение советской дипломатии.
Дипломатический триумф.
Ну, это, во-первых, два момента, с моей точки зрения. Это, во-первых, дилетантизм, господствующий в некоторых кругах, особенно, я бы сказал, в пропагандистских, потому что никакого пропагандистского вообще чуда на восславлении пакта с нацистской Германией невозможно сделать. И я всегда говорил, ну, я многократно говорил, и повторю еще раз, что если мы посмотрим, вот подписали в 39-м году пакт, и что в итоге получилось в июне 41-го. И всем станет понятно, что такое величайшее достижение советской дипломатии, да? И чего достигла нацистская Германия за это время, и чего достиг Советский Союз. Вот это все и сказалось летом 41-го года, к величайшему сожалению для нас и для нашего Отечества. Так? Вот это такой момент. И это чисто вот такой конъюнктурная история, которая потом будет изучаться в учебниках историографии или в учебниках, не знаю там чего, по истории пропаганды. Вот как не надо это делать.
Ну, да. Можно еще одна просто деталь по поводу того,
как... Как раз вот я сейчас смотрю у нас экран Евроньюз, спор вокруг Освенцима. То есть это сейчас вообще вышло, вот то, что мы сегодня обсуждаем с Олегом, ну, да, это вышло просто в центр всей теории. Политики опять
европейской. Смотрите, по поводу, кстати, это любопытная деталь. Вот в номере, посвященный пакту в журнале «Дилетант»,
да, да,
нам предложили, петербургский историк Кирилл Александров нам предложил, у него есть копия вот этого знаменитого архива Волкогонова. Который, да, ну, собственно говоря,
в Вашингтоне,
который.
Но я там работал.
Да, да, да. Нет, там никаких секретов нет. Но там, и мы ее опубликовали, есть там записки ЦК КПСС, то есть, как они смотрели этот, как они смотрели эти секретные протоколы в советское время. Там, значит, кому-то давали копии, то есть сделали копию, давали читать, читал и рвали после этого. Так? А кому-то давали, ну, видимо, не знаю, там сам, видимо, документ.
Ну, из членов политбюро кому-то.
Да, и он его возвращал.
В некоторых архивах нужно было вот свои записи показывать архивистам, и они решали, можно ли эти записи вообще выносить из читального зала, чтобы вы, так сказать, были немножко в курсе, ну, да, как это происходило. Так, вообще все.
Нет,
это...
Я имею в виду, что это, в общем, да, для там, сотрудников, высокопоставленных сотрудников ЦК КПСС, это не было секретом. Это...
Ну, для очень высокопоставленных.
Для очень высокопоставленных.
Для очень, потому что это было вообще в особой там, папке генерального секретаря, да? Там, да. И, в общем, это не был документ, это мне интересно почитать, так, это не работало. Значит, ну, там да. Только в исключительных случаях это предоставлялось.
Ну вот, ну это я просто по поводу рассекречивания, да, ну, этот вопрос. Значит, теперь вот нам это что обещают. А как вы думаете, Олег Витальевич, а вот это обещано, если реализовать, вот если рассекретить все...
И вывесить в интернете.
И вывесить, ну, в интернете, неважно, хотя бы в этом центре, да, документации. Там, ну,
миллионы документов.
Ну, дело не в масштабе.
Ну, и в объемах тоже.
Вообще, это, на это можно решиться?
Ну, коллеги, во-первых, чего вам не хватает? Вот интересно мне. У нас такое огромное количество документов доступно, что если все историки нашего отечества сейчас с этим займутся, то они не то, что там что-то написано, они прочесть это не успеют в течение своей жизни. Так? Ну, на самом деле, есть, конечно, что рассекречивать. Ну, и если уже речь зашла о том, вот Володя не совсем точно процитировал президента, речь шла не о портале, портал можно только приветствовать, а о неком центре.
Да.
Вот это... Ну, я просто это так понял. Это, а тогда как понимать, что такое центр?
Здание с читальным залом.
Этого я не знаю. Поэтому это надо просто, чтобы были какие-то разъяснения, поручения и прочее, потому что рассуждать о том, что непонятно...
Разъяснять надо все, Конституцию...
Это в других передачах, а мы об истории войны, об архивах.
Да, в смысле того, что все надо раскрывать дальше.
Конечно, вот то, что сейчас произнес господин Рыжков, хотел сказать, товарищ, ну, просто военный, эти самые, навевает сразу обращение такое. Так, значит...
Ситуаен.
Да. То это очень правильная мысль. Вот портал создать, где разместить вот документы, это другое дело. Скажем, постановление ГКО и подготовительные материалы к ним, что очень важно, они размещены во всеобщее обозрение на сайте РГСПИ. Пожалуйста, заходите, смотрите. Фонд Сталина оцифрован, размещен. Пожалуйста, заходите, смотрите. Очень много того, что люди считают, что это секретно, оно не только не секретно, оно просто висит в интернете и можно смотреть. Наше представление...
Кстати, Андрей Константинович Сорокин, который директор РГСПИ, он много раз в этой студии говорил, ну, мы там, в частности, о блокаде когда говорили, весь архив Жданова, например, существует. Открытый.
Да. Ну, сейчас вот такое комиссия издал РГСПИ. Ну, конечно. Очень много доступно. Очень много доступно. Конечно, очень много еще засекречено, совершенно неоправданно. Я с этим вот столкнулся. Мы работали по просьбе федерального казначейства, принимали там участие, помогали им, в общем, да, сделать какие-то тома по истории наркомата финансов в годы войны. И вот любопытно, скажем, оказалось, тематические папки политбюро по финансам засекречены оказались. Но и нам, ну, нам, если бы не, так сказать, федеральное казначейство, которое обратилось и так далее, наверное, такие исторически сжатые сроки бы этого не сделали, рассекретили, торжественно вручили. Значит, из этого мы уже 90% уже в других архивах совершенно рассекреченное нашли и скопировали. Вопрос о том, что здесь секретно, тут оно в общей доступности. Но были, конечно, интересные рассекреченные документы, скажем, заметки Сталина о том, что значит делать вот после войны, к примеру, любопытно, или там сведения о там фальшивых деньгах, которые нацисты пытались там завести.
То, что после войны чисто экономические,
да? Экономическая, да, политика, экономическая, но это финансовая, да, или, например, то, что касается там дивизии народного, ну, это уже, наверное, потом уже не народного ополчения, просто там было много этих самых наркомфинансов, которые пошли добровольцами, их интересовала история. Нам, значит, казначейству Центрального министерства обороны, в общем, предоставил полностью сканы этого фонда, этой дивизии. И одна, значит, там вещь была засекречена. Это политдонесение. Ну, их рассекретили. Вот это, да, действительно, это то, я понимаю, почему это, так сказать, некоторые люди сидят на этом и скрывают. По понятной причине. Есть некая такая парадная история войны. А политдонесение – это то, что как бы было на самом...
Настроение в войсках, высказывания, критика.
Чрезвычайные происшествия и так далее, и так далее.
То драки, поножовщины.
Ну, там разное совершенно. Mm-hmm. Там драки, поножовщины – это мелочи жизни. Если mm-hmm. граната взрывается в руке, mm-hmm. почему-то, когда кто-то стал там ее разбирать, почему-то за столом там сидя вместе с товарищем, это гораздо более серьезная вещь и так далее. Вот эти вещи, они как-то закрыты. Высказывания там позитивные, негативные, всякие. Вот. Ну, это довольно глупо, это все, в общем, секретить и скрывать, потому что, ну, первое, наверное, все-таки, если мы хотим знать историю, то надо ее знать, да, и там выборочно это не бывает. Ну, кроме того, вот эта засекреченность каких-то вот таких вот вещей, она и приводит к тому, что начинаются фантазии, сочинения, какие-то совершенно невероятные там вещи и так далее. Конечно, с моей точки зрения, вот то, что касается истории войны, документа военного времени, практически все, ну, может быть, за исключением какой-то информации, и, скажем так, порочащие каких-то людей, которые невозможно верифицировать, это правда или нет, пишет там политдонесение, вот тот сказал то-то. Ну, это же он пишет, да? А что тот на самом деле сказал, мы же не знаем, да? Ну, вот это, может быть, требуется, конечно, говорить, чтобы там не были не
потом было фамилии. Потом засекречены какие-то спецоперации там, да, развить.
Слушайте, то, что было 75 и больше лет тому назад...
Но, тем не менее, они считают до сих пор... Я сегодня просто читал про разведчика, про одного, которому, как его фамилия, Батян, по-моему, герой, которому 103 года, он еще жив до сих пор. Он там партизаном был, он его представили герой Советского Союза еще тогда, но получил он только сейчас Героя России, тогда его не наградили. Так вот написано, что многие операции, которые он провел во время войны, до сих пор засекречены, поскольку это спецоперация. Буквально сегодня я читал. Как
ну, это выше моего понимания, ну, скажем да, так. Ну, да, но, тем не менее. Там, но с моей точки зрения, вот я всегда говорю, что вот с понедельника можно взять и рассекретить все, что засекретить.
А вот смотрите,
ничего страшного не случится.
Олег Витальевич, да. Вы говорите, что все, что все можно рассекретить. Одни мы такие. Потому что, насколько я знаю, ведь европейцы, там те же англичане тоже еще многое держат.
Ну, особенно, знаете, особенно дипломатия, внешняя политика.
Гораздо меньше,
да, степени. Но тем не менее.
Нет, но есть какие-то деликатные там сферы, да, ну, то, о чем вы говорите. Но это очень незначительная доля. Очень незначительная доля. И вот эти решения рассекречивания, они ведь к каждому юбилею принимаются. И потом куда-то как-то рассасываются, да. Ну, а то, что время от времени, чем нас радует Министерство обороны, радует и без кавычек, и в кавычках, это, как правило, бывает каким-то, значит, юбилеем или каким-то вот таким конфликтным ситуациям, как это было в случае с Варшавским восстанием, освобождением Варшавы. Да. Вдруг там появляются рассекреченные документы. Вот. Это очень забавная история. В каком плане забавная? Там, собственно, два наиболее существенных документа, как кажется, существенные документы, которые все отреагировали, да, донесение там, значит, разведчицы, причем эта женщина, она была, принадлежала к армии Людовой, то есть коммунистической, о том, что поднявшие восстание, они на самом деле не хотели захватить важнейшие пункты в Варшаве, а вот их интересовали только здания там министерства и там еще чего-то. Ну, вот это что нам дает? Ну, во-первых, это очевидная чушь, да? Они, конечно, хотели захватить эти пункты, но немцы им просто не дали, да? Так, и их задача была... И, то есть, как бы они поняли восстание, чтобы оно потерпело поражение. Ну, такая логика извращенная. Mm-hmm. Естественно, они хотели, как мы понимаем, захватить на самом деле Варшаву, и чтобы сказать, вот мы поляки, вот мы и есть тут власть. Да? И вовсе не для того, чтобы вы поняли, чтобы потерпеть поражение. Второй документ еще интересен. Донесение, значит, некоего разведчика Олега. Там оно уже такое, 10 машинописных страниц. Вот он вернулся с той стороны, рассказывает и так далее. И думаешь, ну вот смотрите, это просто секретный. И я тоже думаю, что за Олег вообще? И думаю, неужели там как-то, я не знаю, то ли не знают в самом деле, кто это такой, то ли... Но очень легко... Ну, во всяком случае, мне это было выяснить, кто это и обстоятельства всего этого дела. И этот Олег, на самом деле, лейтенант Иван Андреевич Колос, Вот. Который был, в общем-то, известным действительно таким разведчиком фронтовым и партизаном, и который прожил, в общем, некороткую жизнь, он скончался в 2007 году. Он еще стал таким литератором, он книг 20, по-моему, публиковал, в том числе о своей, так сказать, деятельности. Так? То есть, вот это, как бы, сенсационный документ, он из себя ничего особенно сенсационного не представляет, за исключением некоторых нюансов, которые вот в этом тексте написаны, а потом в последующих мемуарах своих он не воспроизводил. Значит, там, например, сказано, что всех украинцев поубивали там, значит, в городе, вот, армия Краева, всех евреев поубивали. Я вполне себе допускаю, что там были и со стороны армии Краева убийства украинцев и евреев. Это вполне могло быть, да? Значит, мы знаем, что была вот Волынская резня и прочее, между украинцами и поляками было, мягко говоря, очень напряженные отношения и так далее. Но об убийстве евреев я просто не знаю, это тоже могло быть вполне, но то, что, в общем, известно, это то, что они освободили там не лагерь, где каким-то образом были еще живые евреи, оставшиеся после подавления в восстании в Сашском гетто и так далее. Так вот, значит, обстоятельства, при каких этот, значит, разведчик получил эти сведения, и вот как бы этот документ, который вызвал такую на некоторую сенсацию. Его сбросили с парашютом туда 21 сентября. Напомню, восстание началось 1 августа. 2 октября они капитулировали. Его сбросили 21 сентября. Прямо на город. Да. И ориентир был только Висла, и, значит, вот эти самые вспышки ночного боя. И он, ему, с одной стороны, повезло, потому что он попал не на немецкую территорию, а попал, значит, на контролируемую повстанцами. Но он упал на крышу дома, сломал руку. И был, значит, контужен. Так, радист, который с ним, значит, тоже опустился, он был сразу тяжело ранен, на следующий день еще раз, и, увы, скончался. И он попал, значит, как раз еще на территорию, где армия Ледова контролировала. Так, вот он, значит, был в это время, значит, в Варшаве. Все то, что он передает, это со слов, очевидно, этих самых деятелей армии Ледовой, которые были в контрах. Хотя они вот уже как бы сотрудничали, объединились, но были все равно какие-то напряженные отношения с армией Краева.
Колосов?
Колос, да.
Вот смотрите, нам пишет слушатель про Колоса, написано в 14-м томе русского архива, который в 94-м году опубликовал фонд «Демократия». Пишет нам Пауль Зиберт из Екатеринбурга.
Ну, вполне может быть, да. Ну,
раз он 20 с лишним книг написал.
Вполне может быть. Ну, он там... 25 лет, знаете, ну, да. Так что вот такая история. Это к вопросу о том, что какой-то источник информации, который требует, конечно, всяческой проверки. Опять же, повторяю еще раз, что человек там оказался вот со сломанной рукой 21 сентября, за, значит, меньше, чем за 2 недели до окончания всего этого дела, и его возможности были ограничены. И чудо просто, что он туда выбрался по этим подземным переходам, как-то они смогли переплыть.
То есть мы видим здесь не столько рассекречивание каких-то важных документов, сколько элементы все той же войны пропагандистской.
Ну, по существу, да. По существу,
и использование,
да,
каких-то донесений для определенной интерпретации.
Но это, в общем, вот не профессионализм, с моей точки зрения. Но замечательно, что коллеги, так сказать, военные историки это все публикуют, то, что было засекречено почему-то раньше. Но когда публикуют документ, надо вообще-то эту...
научный комментарий,
конечно. Что это? Меня сразу удивило, думаю, неужели там, значит, нет сведений, кто этот разведчик Олег, неужели все это там пропало и так далее. Но выясняется, что для этого не нужно даже смотреть архивные документы, это просто по литературе уже известно.
Слушай, да? А меня вот знаете, что интересует с точки зрения рассекречивания, и есть ли такие документы, и что меня удивляет? Я хочу опять вернуться к пакту. Вот смотрите, все-таки много довольно рассекретили там заседание Политбюро или там президиума ЦК, он там по-разному назывался, да. 1939 год. Не может же быть, что Политбюро ни разу нигде это не обсуждало. Если вы посмотрите протоколы Политбюро того времени, они обсуждают все, что какие-то второстепенные вопросы. А вот это нет.
Виталий, ну не было на самом деле никаких заседаний Политбюро. Была группа лиц, которые рассаживались в той или иной конфигурации, несколько была человек. Правящая группа, значит, с которой стороны советовались.
Вы хотите сказать, что ничего не документировалось?
Нет. Нет, значит, никакого заседания Политбюро, которое бы рассматривало вопрос о пакте, не было. Были, значит, какие-то такие фейковые, значит, какие-то появлялись время публикации, какие-то речи от Сталина на заседании Политбюро, ничего этого не было. Это все фикция, ничего этого нет. И не сохранилось. Значит,
решение принимать в узком
кругу? Решение о пакте, причем, видимо, это Сталин, некоторые члены Политбюро утверждали, что они не знали об этом, то, что происходит, до подписания и так далее. И похоже, это похоже на правду. Это было личное решение Сталина.
О чем говорить, если вот войск в Афганистан, это у Михаила Сергеевича Горбачева и в воспоминаниях, и сам он рассказывал, многие члены Политбюро не знали, потому что решение принималось четырьмя человеками.
Четыре человека, да.
Четыре человека. Поэтому ничего удивительного нет в этом абсолютно.
Вот, ну... Все-таки в позднее советское время там было немножко больше порядка, чем в сталинское, я вам хочу доложить. Mm-hmm. Так, и это решение, видимо, принимал лично Сталин, советовался с Молотовым. Но Молотов обычно соглашался, значит, да, со Сталиным. Вот. Так что это было, это его личное решение.
Это ничего там не скрыто, да? Никаких документов?
Нет. Ну, во всяком случае, мне это неизвестно. Насколько мне известно, вот механизм работы тогдашний, он был именно такой.
А в связи с этим давайте ответим сразу на вопрос нашей. Скажите, пожалуйста, пишет нам Эдуард из Казани, рассекречен ли протокол секретного совещания у Сталина от 24 мая 1941 года?
Я не знаю, честно говоря, о чем речь. Вот.
Это совещание тоже много.
Это много чего там на эту тему, да. Это нет. Входят, все время тренинг появляются какие-то вот такие речи Сталина там, сям там и так далее. Это очень часто.
Особенно в мае 41-го там якобы там уже. Ну, да. Понятно. Так,
вот смотрите, да, давайте про Польшу. Вот сейчас буквально вот в тот день, когда мы разговариваем, очередной скандал. Или, как вы выражаетесь, ажитация. Значит, только что в Яд Вашеме, в этом замечательном музее в Иерусалиме, прошла торжественная церемония к годовщине 75-й освобождения Освенцима советскими войсками. Там был Владимир Путин, и были сказаны все подобающие речи. И в эти же дни это событие вспоминает Польшу, куда Путина не пригласили. И диаметрально противоположная трактовка событий. Наша классическая трактовка, что мы освободители, положившие там 600 тысяч наших солдат и офицеров.
Что правда.
Что правда. И вот буквально сейчас по всем мировым каналам трактовка Польши, что на самом деле Сталин это... соратник Гитлера, и что Советский Союз творил преступления в 1939-1941 годах и после освобождения поработил Польшу. Вообще, что с этим делать? Абсолютно несовместимые позиции.
Но это политические оценки.
Да, абсолютно. Абсолютно, да. То есть история как бы сама по себе, а это две взаимоисключающие политические... Историки могут дать то, что называется объективный ответ?
Нет, конечно.
Профессиональные историки.
Профессиональные историки кое-что могут все-таки, да?
Мне кажется, что это чисто политические оценки, которые к исторической науке не имеют никакого отношения.
То, что вот политики современные обмениваются, так сказать, ударами, да, там в красном углу ринга, там толстенью, да, и так далее, это медицинский факт, что называется, да? Тут это бесспорно. Но надо все-таки понимать и знать, на чем это все основано, на чем это все замешано. Кстати, я могу привести вот такую оценку. Не то чтобы очень профессионального, хотя это говорил человек, причастный к истории. Я участвовал там в одном семинаре по книге Тима Снайдера «Bloodlands», да, известная где там, вот, между Гитлером и Сталином и прочее. И там были польские коллеги, директор одного из польских музеев сказал, ну как можно уравнивать, значит, русских и немцев, скажем так, да, или там, советских там. Потому что цифры, сказал он, имеют значение. Нацисты убили 6 миллионов поляков, а, значит, советские только 200 тысяч. Я не знаю насчет 200 тысяч, я откуда эти подсчеты взялись, да?
Ну, лагеря,
значит, там,
высылки, депортации.
Это, между прочим, такая вроде примитивная мысль, но очень верная. Не будем забывать, что нации все-таки осуществляли геноцид настоящий. Поляков совершенно сознательно уничтожали профессуру, там, ксензов и так далее, считая, что это вот те люди, от которых может исходить какая-то опасность. Ну, надо сказать, что сталинский режим поступил...
У нас была Катынь, да.
Да, я имею в виду Катынь. Итак, но я просто хочу привести некоторые цифры, чтобы было понятно. Вот понимаете еще что? Вот надо все-таки дело историка не судить, а понимать, да? И когда польский там политик или там вообще какие-то, скажем, круги в Польше предъявляют претензии к Советскому Союзу, надо понять, на чем они основаны. Не все люди у нас Поляк Фуршет это знают все, у нас не все знают, хотя это у нас опубликовано и доступно, что происходило на присоединенной территории в 1939-1940 годах, вплоть до июня 1941 года. Я приведу некоторые цифры в этой предыстории в этой большой войны. Вот вы поняли депортации. По данным Вышинского, да, Андрея Януаревича, с территории бывших польских с ноября 1939 по июнь 1941 года были выселены 389 382 человека. 125 тысяч.
Это из Восточной Польши?
Ну, это так называемая.
Да, да, да. Это из советская зона.
Западная Беларусь, Западная Беларусь.
Западная Беларусь, Западная Украина. Из Белоруссии 125 тысяч, из Украины около 264 тысяч. Среди высланных 52%, 202,5 тысячи, это женщины от 16 лет. 12%, 46 700, это дети обоего пола в возрасте до 16 лет. По польским данным, эти вообще было выслано больше. Я думаю, что это правильно, потому что очень часто наши данные не точны почти во всех случаях. В репрессиях и обычно не точны в сторону вот этого увеличения. Во время этих... Было 4 депортации крупных, да? Значит, во время этих депортаций в пути в течение умерло по движению и в течение первого года после высылки умерло 10% от общего числа депортируемых.
Да, то есть около 40 тысяч цифр.
Да, около 39 тысяч. Да. Это вот такие цифры.
Да, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена
победы». Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И Олег Будницкий. Олег Будницкий, историк, наш постоянный автор и гость у нас сегодня в нашей студии. Говорим мы о будущих рассекреченных документах, обещанных нам Владимиром Владимировичем Путиным. И да, говорим уже о уже рассекреченных, да, которые нам показывают, должны оправдать все те слова, которые Путин адресовал. Рисовал Польшу.
Да, и мы остановились как раз на том, что политики пикируются, выступают с диаметрально противоположных позиций, непримиримых. Причем интересно, Олег, что и в России это элемент консолидации общества. Вот смотрите, поляки неблагодарные. Значит, мы их освободили, а они нам плюют в рожу, да? И там это тоже точно такой же элемент консолидации, потому что эта партия «Право и справедливость» Качинского, она очень во многом строит свою идеологию именно на антирусских вот этих сентиментах.
Такой националистической
платформе. Нет, именно вот явно выраженная антимосковская платформа, что да, вот это оккупанты, это преступники, это подельники Гитлера и так далее. И мы как раз говорили о том, что могут ли историки здесь создать солидную почву для общего понимание истории.
Истории. Понимание, да, но не для того, чтобы политики между собой договорились.
Историки говорят, что всякие явления имеют какие-то корни, да, и какую-то в причину. Реальности. Да, и поэтому надо отделить вот историю реальную, там, вот это вот, котлет, так сказать, дым политический, от исторических реалий. Вот я привел некоторые данные о депортации. Я просто пытаюсь объяснить, почему поляки вот так настроены. Не все понимают. Думают, вот пришли освободители, и все стало хорошо.
Ну,
пришли и занялись немедленно социальной инженерией.
Есть еще важнейшая тема, да, Варшавского восстания 1944 года.
Сейчас я затрону эту тему, просто я пытаюсь объяснить, почему это было именно так. Чтобы понять, почему в 1944 году повели себя руководители польской этой армии Краевой именно так, надо понять, что было раньше. Я вот только что рассказал о депортациях, и они шли по какому? По социальному признаку, прежде всего. Осадники, то есть те, кто получил землю после Советско-Польской войны за участие в этой войне, это там буржуазия, помещики, деятели, партии были конкретные списки конкретных людей. Я привел сейчас цифры по депортированным, это просто, так сказать, по категориям высылали. Кстати, для кого-то депортации оказались спасительными, для евреев, в частности. Польские евреи, беженцы, которые там считали, что вот эти, там, создают какую-то нездоровую атмосферу, как-то пытались пристроить, а потом взяли и выслали просто. Они остались в живых, а те, кто остался там, тех почти всех убили потом. Нацисты и их соседи поляки, между прочим, в некоторых случаях. Значит, вот были списки, кто подлежит изъятию. Так? Статистика НКВД, 1939 год. Это уже был вегетарианский год. В нашей стране удивительно мало арестовывали за контрреволюционные преступления, так называемая «Березская оттепель» после большого террора. Всего было арестовано в стране за контрреволюционные преступления 44 731 человек. Мелочи жизни, да? По сравнению с предыдущими годами. Из них, значит, в западных областях Украины и Белоруссии 18 104 человека. Это свыше 40% всех арестованных. И это за 3,5 месяца. Следующий будет 40-й.
Уже началась, там прошла чистка.
Уже началась нормализация. Я имею в виду, что число арестов резко выросло, конечно. В Отечестве арестовали в 40-м году 132 958 человек за контрреволюционные преступления. Из них в западных областях Украины и Белоруссии 73 123 человека. 55%. 55% всех арестованных. Это к вопросу о том, что происходило. И, значит, в 40-м году была Катынь. О чем никто не знал. И вот начинается война, я имею в виду война с Германией, Великая Отечественная, и наступает что? Примирение Польши и Советского Союза, восстанавливаются отношения, Сикорский прилетает, и все, в общем, как бы, и всех освобождают. Освобождают, начинает создаваться армия польская, но которая не хочет воевать на советско-германском фронте. Как же мы будем воевать, советы же вместе с немцами там, нашу страну как бы оккупировали в свое время, мы будем воевать на Западе. Ладно, их-то отправляют там дальше. Но, тем не менее, идет, значит, какое-то сотрудничество, взаимодействие, непрерывные дебаты, что делать с польскими границами после победы над Германией. И 1943 год немцы обнаруживают эти захоронения в Катыни. Да? Поляки требуют разъяснить, что происходит. А СССР разрывает отношения с польским правительством. Вот что мы, так сказать, имеем, да, к моменту Варшавского восстания. Более того, Красная Армия вступает на территорию Польши после вот операции «Багратион» разгрома группы армии «Центр Белоруссии». И, значит,
доходит до Вислы.
В конце июля, очень важно, что происходит в Москве, не только что происходит там под полем в Варшаве или в Лондоне в правительстве, создается польский комитет народного освобождения, да, или национального освобождения. То есть зародыш такого коммунистического правительства будущей Польши. И Миколайчик, глава польского правительства в изгнании, который, значит, прилетает в Москву, ему говорят, ну вот с ними сотрудничайте, вы с ними договариваетесь. Так? Тут говорит, ну кто это такие? Мы вообще, что это за люди, да? Нет, вот вы с ними договоритесь, тогда мы как-то вам будем, как-то и вас признаем. Вот такая ситуация. И когда Красная Армия выходит к Висле, выходит уже на поступе к Варшаве, там такая тема, а почему руководители восстания не согласовали с Красной Армией, что они восстанут? Они и не хотели, и не могли согласовывать, потому что они восстали именно для того, чтобы там вышибить оттуда немцев, и сказать, вот мы поляки, мы себя до прихода, конечно.
Конституировать Польшу.
Конечно, конечно. И вот, ну, чтобы было понятно предыстория этого дела.
Извините, да, ну да. И третий сюжет, который Володь, они вспоминают, это 17 сентября 1939 года.
Давай вот это по поводу восстания. Да. Я в прошлом году был в Варшаве и был в музее Варшавского восстания и делал большую беседу, она есть, собственно говоря, на сайте для Сыны Победы.
Я тоже был в этом музее.
Да, с заместителем директора этого музея. Надо отдать должное полякам, они признают, и они говорят об этом, что в восстании было много ошибок. И вообще само восстание можно рассматривать, и многие историки польские рассматривают как ошибку, что это было, что оно было обречено как бы на поражение. Да? Что оно было подготовлено, не подготовлено так. Ну, в общем, что сам факт восстания, еще раз повторю, польские историки об этом говорят. Есть польские историки, но это не зачеркивает героизма участников этого восстания, которые не участвовали в организации, в подготовке, они просто искренне пошли освобождать там свой город, свою страну. Да? Потому что это, мне кажется, важно, что поляки тоже, так сказать, у них тоже есть критический взгляд.
Конечно. Но дело в том, что оно, понимаете, это очень такая польская история, я бы сказал, да? Вот очередное в значительной степени безнадежное восстание. Почему? Потому что без внешней поддержки оно не могло иметь, не могло добиться успеха. Не могло добиться успеха. Но ни Красная Армия, ну, Сталин точнее, не были заинтересованы в том, чтобы это восстание победило. Ни и союзники
тоже не очень.
В Британии не очень. Почему? Потому что они были очень заинтересованы в Красной Армии.
Для них это был более важный
приоритет. Никакая свободная Польша не могла заменить в плане борьбы с нацистской Германией Красную Армию. Так? И, в общем, возникла такая патовая совершенно ситуация. Они восстали. А потом, значит, все-таки надо понимать, что это подпольная армия, по численности было больше, чем немецкий там гарнизон и так далее. Но немцы это были профессиональные солдаты, а тут были, в общем, любители, скажем так, да еще и плохо вооруженные. Но совершенно очевидно, и, значит, что Красная Армия, в общем, не было команды, чтобы им помочь. На самом деле, политически Сталину, я думаю, тут нет основания сомневаться в этом выводе, было выгодно, чтобы это восстание было подавлено, чтобы руками немцев решили проблему с польской оппозицией, тем более с вооруженной оппозицией.
Что там, кого считать оппозицией?
Ну, я имею в виду армию Краеву, да?
Ну, да, армию Краеву, да. Но в итоге город был стерт с лица земли, фактически.
Ну, вот о героизме, да? Вообще, польская кампания в 1939 году, она ведь продолжалась месяц с небольшим. Варшавское восстание в два раза дольше, между прочим. И по некоторым оценкам, потери немцев и тем, кто немцев помогал, да, они сопоставимы с потерями, потерями
1939
года. Да. Вот. Ну, вот это надо понимать. И официально мотивировалось тем, что Красная Армия, она вымотана после вот этого сражения колоссального, одного из крупнейших, в операции «Багратион» Белоруссии, что, значит, горючего не хватает.
Растянутость
и на протяжении двух да. месяцев горючего все не хватало. Значит, и помощь, потом, значит, Советский Союз отказался. Это просто те штрихи, которые показывают, что дело было прежде всего в политическом решении. Скажем, британцы и американцы пытались набрать с воздуха, сбрасывали.
Ну, им нужны были аэродромы.
СССР отказался предоставить аэродром, чтобы они, значит, британцы летели из Южной Италии, собственно, из Британии.
Далеко, далеко, конечно.
Значит, идея была такая, что и потом американцы, значит, что они долетели, сбросили, сели на советский аэродром, там заправились и полетели обратно.
Сталин
отказал.
Да.
Вот. И Советский Союз начал сбрасывать грузы восставшим все-таки, начиная с 13 сентября, когда полтора месяца уже там все это шло, и ситуация была вообще крайне критическая. Ну и, конечно, эти сбрасывания, большая часть грузов, львиная доля попала к немцам просто. Вообще, это была, конечно, страшная история. Страшная история, потому что, кроме всего прочего, истреблялось просто гражданское население. И вопрос о том, могли или не могли Красная Армия... Вот, так вообще, я, конечно, дилетант в военном деле, в плане стратегического планирования. Но вот город восставший, куда немцы вынуждены какую-то силу там сдержать, так, ну, как чисто...
Да, а Красная Армия стоит на через берег.
Да, ну,
на другом берегу. С другой стороны, ну, здесь я... Ну, там много на эту тему уже разговоров, что армия не всегда приспособлена для боев городских, да?
Нет, ну, дело не в этом. Дело надо было переправиться через Вислу. И можно же было же просто... Ведь в 1945 году немцы уже практически ушли из Варшавы, когда поняли, что они будут в окружении. Если бы там переправились, была, значит, с моей точки зрения, была просто демонстрация попытки переправиться, когда десантную операцию осуществляла только первая армия войска польского. И с моей точки зрения очевидно, что только силами, вот это типа поляки, вот это ваше польское дело, что только силами первой армии войска польского невозможно было осуществить такую реальную десантную операцию. Они высадились, их выбили. Это несколько дней продолжалось, в сентябре то же самое. Такая вот была история прискорбная. И закончилось это все, конечно, совершенно чудовищно. Совершенно чудовищно. На момент начала восстания население Варшавы было 920 тысяч человек. Так, а после окончания восстания там осталось, если мне память не изменяет, 22 тысячи.
Вы помните знаменитый фильм «Пианист» с Броуди? Последние кадры этого фильма. Просто город стертый с лица земли.
Да,
это очень близко к правде.
Это бесспорно. Погибла. Основных выселили просто. Выселили, отправили там куда-то в лагеря там, и так далее. Вот. Так что это было...
Давайте воспользуемся тем, что у нас прямой эфир, и прочитаем то, что нас спрашивают наши слушатели. Так, куда выселяли поляков из Восточной Польши, спрашивает Ольга?
В основном в Сибирь.
В Сибирь.
Да. У нас на Алтае было много
порядка. В основном Сибирь, да.
Вот нам тот же наслушатель, Паул Зиберт из Екатеринбурга, пишет. Документ про антисемитскую сволочь, в кавычках, который так возбудил президента, был опубликован в 48-м и 81-м году в первом томе сборника «Документы и материалы канона Второй мировой войны», тираж 100 тысяч экземпляров.
Ну, это понятно. Ну, слушайте, президент не обязан читать издания 48-81 годов. Это, так сказать, работа, я так понимаю, людей, которые отвечают за историческую часть там, и так далее. Ну, вот он впервые это прочитал, так отреагировал. И надо сказать, что вот эти идеи, там, я не обсуждаю там лексику, но идеи были совершенно антисемитские, конечно. Вот тут один автор на сайте «Эхо Москвы» писал, ну, это же было, вот это же благо, там, выселить евреев на Мадагаскар, тогда бы их там не убили.
По-другому можно было интерпретировать его слова.
Это...
Вы про Липского.
Да, про Липского, конечно.
Он, кстати говоря, потом воевал с нацистами довольно героически.
Да, но идея, вот, а давайте мы евреев выселим на Мадагаскар, это не идея спасения евреев, это шаг к Холокосту. Почему-то евреев надо выселить из там, Германии, а даст Бог еще из Польши, выселить куда-то на Мадагаскар. Это совершенно абсолютно антисемитская идея.
И тут, ну, как бы такая же была идея у Сталина после войны, да? Не на Баток, не на Мадагаскар.
Еврейская автономия.
Да? Там разные есть варианты.
Ну, Крым есть вариант. Это в значительной степени вообще мифология.
Ну,
Но слухи ходили, да. Но...
Нет, ну вот Аркадий Вагнер, покойный, да, известный наш писатель, журналист, он, я знаю, что он занимался расследованием.
Расследованием занимались не только писатели, но и историки, да, и никаких документов на этот предмет до сих пор не обнаружено. И, я думаю, и не будет обнаружено, просто потому что такое депортация? Тем более, в общем-то, довольно относительно многочисленного народа, еще разбросанного по всей стране. Это же транспорт, охрана, это колоссальный механизм. И тут должны были быть тысячи бумаг разного рода, нет ни одной. Так что я думаю, что это все... Если у кого-то и были идеи, то до реализации там было очень далеко. Вот. И, кстати...
А вот, видите, вот нам пишут, правда, вот я не могу говорить, вот это почему не подписывается? Чего вы боитесь? Вы же правильно с точки зрения нашего президента позицию высказываете. А с кем надо было заключать договор? В Европе все враги. Куда высылали поляков? Польша всегда была нашим врагом.
Это в чем смысл реплики?
В том, что Польша была вся нашим врагом, все правильно сделано. Ну, там же говорят, что все правильно, что такого государства не было.
С Польшей у нас был...
Молотов все тогда говорил.
С Польшей у нас был пакт о ненападении, подписан в 1932 году до 1945 года, так на всякий случай. Договариваться с друзьями договариваться проще, сложнее договариваться с противником. Если это удается, то это неплохо. Вопрос в том, в чем предмет договора. Кстати, вот Красной Армии, стоящей у предместья Варшавы, угу. Я сошлюсь на современницу, участницу событий, на Елену Ружевскую. Да? Вот, Ружевская, она взяла этот псевдоним, потому что большую часть войны провела как раз под Ржевом, ну и потом, я думаю, известно, что она принимала участие в опознании трупа Гитлера. Вот она пишет в одной из своих книг, предместье Варшавы называется Прага.
Да.
Оно давно отбито у немцев. Судьба пощадила. Мы не томились здесь, на этом берегу Вислы, когда по ту ее сторону трагически пылало восстание. Нас тут, слава богу, тогда не было. То есть то, что она как бы не участвовала в этом стоянии на берегу Вислы, и вот да, на том берегу идет восстание, и, так сказать, его нацисты методически
уничтожают. Да.
Ну вот, да, это вот так, сейчас вот легло на язык, что называется. Вот эта цитата из человека, который в этом участвовал, и все понимал. То есть, там,
как вы относитесь к тезису, известно чему, что Польша виновата во Второй мировой войне, в развязывании Второй мировой войны.
Польша в развязывании Второй мировой войны виновата нацистская Германия. Это многократно высказывался. И я, кстати, совершенно противник этого уравнения Германии и Советского Союза в отношении развязывания войны. Конечно, Германия была инициатором. Не было бы Германии, не было германской инициативы и так далее, то ничего бы и остального не было. Сталин, конечно, купился на эти самые обещания. Вот. И жестоко просчитался, но об этом мы с вами уже тут говорили, даже, да, по-моему, не один раз.
Да.
Вот. И я думаю, что нет смысла повторяться.
Тогда вот следующий вопрос Александра из Санкт-Петербурга. Ваше мнение, какова дата вступления СССР во Вторую мировую войну?
17 сентября 1939 года. У меня тут нет сомнений в этом отношении.
В соответствии с пактом.
Вопрос в степени, конечно, участия. Да? И потом, я всегда призываю смотреть на вещи исторически. Это мы сейчас говорим, что вот была Вторая мировая война.
Никто так не называл.
Совершенно верно. Никто не думал, что она будет поначалу мировой, включая Адольфа Гитлера, между прочим, который думал решить проблемы германского народа, как он их себе представлял, рядом коротких таких скоротечных кампаний. И хорошей новостью является то, что в 1940 году они практически отказались от такого наращивания, ну, в серьезной степени военной промышленности, потому что столько в Европе получили, да.
Это имеется в виду уже после Парижа?
Да, конечно, после Парижа, Бельгия, Голландия, Дания, там масса вообще всего.
Норвегия,
да, Чехия, с названием Шкода. И вроде всего хватает, так, и готовых материалов массу захватили. И, то есть, он и не думал, что будет затяжная мировая война. И жестоко просчитался. На пик военного производства Германия вышла в 1944 году, между прочим. Когда, значит, они спохватились, ну, и некоторые немецкие стратегии впоследствии, они пишут, что мы проиграли войну в 1940 году, когда отказались от вот таких серьезных вложений в развитие военной промышленности. Потом спохватились, когда поняли, что затяжная история. Но, увы, было поздно. Вообще, для них, увы.
Слушай, ну, это вот я понимаю, что разговор такой немного уже у нас абстрактный, но как в голове, я не знаю, у кого, у Гитлера, у его генералов, могла быть вообще идея, что вот эта страна, какой бы она сильной ни была, могла выстоять против антигитлеровского, антифашистского...
Против Британской империи, против СССР.
Я напомню, что на июнь 40-го года состояние войны с Германией было только Великобритания.
Это правда.
И больше никто. Советский Союз, он, значит, считал колоссом на глиняных ногах, вот финская война показала там, да, и прочее. И вообще, когда он начинал войну против СССР, борьба там с большевизмом, это было на втором плане. И главное было, значит, что лишить Британию последней надежды, последнего возможного союзника на континенте, и, в общем, через Советский Союз как-то там потревожить британские колонии.
Не принимал расчет в момент.
Да, значит, так, и они же они считали, что все уже, СССР покончено. На 12-й день войны, на 12-й день, Гальдер записывает в дневнике, довольно скептический вообще такой, трезвомыслящий вроде бы немецкий военный, начальник, напомню, генштаба вермахта, он, значит, записывает, что кампания фактически выиграна за 2 недели. Он решил, что уже все. Представить себе не могли, с чем они, так сказать, столкнулись. США, напомню, вступили в войну в декабре 1941 года.
После Перл-Харбора.
Конечно. Да, поэтому, когда вот он, это нет еще антигитлеровской коалиции, есть соглашение с СССР, и там как бы все соблюдается. Есть одна Британия и США, которые проводят политику изоляционизма. Они, конечно, поддерживают, снабжают Британию. Они начали снабжать Советский Союз, хотя они не воюют совершенно. Но, значит, тем не менее, это еще не та история. Потом оказалось, что он в состоянии войны с 3 крупнейшими державами мира. Британской империей, США и Советским Союзом. Ну, тут шансы Германии на победу просто... то какое-то невероятное стечение обстоятельств могло привести к его успеху. И не случайно уже в 1941 году союзники обсуждают, что? Какое будет послевоенное устройство Германии?
Жан Моне в своих дневниках записал, что когда Гитлер объявил войну Соединенным Штатам Америки, значит, чтобы, ну, показать свои союзнические отношения с Японией, Моне пишет, все, исход войны ясен. Он примерно прикинул, он был бизнесмен-экономист, будущий отец. Он говорит, соотношение 6 к 1. Вопрос только во времени. Сколько времени займет.
Я говорил об этом еще в советские времена, в социалистической Германии, в ГДР.
Да.
Я видел маленькую выставку истории послевоенных разделов Германии. Там много было планов. Да, знаете, когда первый был план послевоенного раздела Германии? Осенью 41-го года.
Да, я в этом просто сказал. Да, значит, кстати, вот о документах.
Какой у вас с призывным названием?
Да, я просто хочу сказать, что...
Книжка с романтическим названием НКВД.
Вот, действовала, значит, Российско-Польская комиссия историков. И, между прочим, в настоящий момент выпущено замечательное документальное издание. Не надо нам сенсации, сенсация не помешает никогда, но просто есть масса документов. Сборники. Польская подпуля на территории Западной Украины, Западной Белоруссии в 1939-1941 годах. Москва-Варшава, 2001 год. Депортации польских граждан Западной Украины, Западной Белоруссии в 1940 году. Варшава-Москва, 2003 год. Варшавское восстание. Том 1370 страниц. Специально посмотрел.
Документов.
Это 2007 год. То есть огромное количество документов, которые доступны, есть всякие массы всяких исследований. Вот только что в Белоруссии, так сказать, авторитарное, да, вышел такой замечательный сборник. Вот мне моя бывшая аспирантка, ныне кандидат наук, еще даже и PhD, вот, Янина Карпенкина, привезла из Минска НКВД в Западной Белоруссии. 1939 год, сентябрь-декабрь.
Это белорусское издание?
Белорусское издание. Белорусские документы. Вот такой сон. Ну, тираж 150 экземпляров. Вот.
Но тем не менее, сборник
совершенно, значит, да, замечательный. Вообще, в Белоруссии, я вам хочу сказать, и очень серьезная открытость архива, я сам это проверил, там, съездил в Гомель, там, поработал.
На Украине тоже?
Ну, на Украине там вообще все открыто. Практически. Белоруссии там открыто очень много, гораздо больше, чем в России, и они издают замечательные сборники документов. Но, к сожалению, вот такими тиражами, я туда привез там целую пачку вот таких сборников, и местные архивы, изданные, и так далее. Потрясающе. По военному периоду, скажем, там партизанская война на Гомельщине, два тома, там Гомельская область, 38-41, прошу прощения, и так далее, и так далее. Очень много отличных сборников, могу только белорусских коллег поприветствовать и позавидовать историкам.
У нас еще минутка есть, вот такой актуальный вопрос, Дмитрий Медведев, как вы относитесь к проблеме репараций, о которых сегодня заявил Ярослав Качинский, о перемещенных ценностях? Я не слышал об этом. Ну, понятно.
Ну, я слышал, даже комментировал для новостей. Я думаю, что в отношении Германии это вопрос взаимоотношения Польши и Германии, потому что в свое время Польша отказалась, а теперь одумалась, потому что то, что сделали немцы, ну, нацисты в Польше, это просто чудовищно. Это 6 миллионов убитых, из них 3 миллиона польских евреев. Чудовищное разрушение, Варшава снесенная с лица земли и многое-многое другое. Что касается Советского Союза, я не очень понимаю, на чем тут могут быть основаны репарации. Конечно, вот эта советская власть 1939-1941 нанесла существенный ущерб и стоила там жизни тысячам людей. Это одна сторона медали. Другая сторона медали, благодаря, если мы говорим о материальных аспектах, СССР там ничего не разрушал, СССР там как бы освободил эту территорию от нацистов, во-первых. И во-вторых, благодаря Советскому Союзу, прежде всего, Польша получила очень существенные компенсации на Западе за счет Германии территориальной. Угу. И на эту же тему пересмотре границ речи ведь не идет. Они же не говорят, что давайте мы вернемся обратно, заберем, значит, там Западную Белоруссию, Западную Украину, условно говоря, отдадим там Силезию, Восточную Пруссию и так далее. Так что в этом плане я думаю, что все будет спокойно. Вот это когда шум и дым развеется, все будет хорошо.
Все, спасибо. Спасибо. Мы передаем слово новостям. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».